Родительский вопрос.
Всем доброго дня. В студии журналист «Комсомольской правды» Александр Милкус. И мой гость сегодня Олег Александрович Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. Здравствуйте, Олег Александрович.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим про влияние вообще мобильной связи, компьютеров на подрастающее поколение, на детишек. Олег Александрович, а в принципе, в чем, почему надо так... Ну, разделять влияние мобильной связи или там, ну, современных технологий на здоровье, состояние детей и взрослых. В чем различие?
Сразу несколько вещей определяют эту проблематику. Ну, во-первых, конечно, любой растущий организм, любой, он более чувствителен ко всем факторам, не только к факторам электромагнитных полей. Это самое главное, что отличает детей. Значит, мы можем, конечно, войти в детали, связанные с состроением тканей. Значит, ткани детей более гидратированы, соответственно, в равных условиях они получают большее количество электромагнитной энергии. А голова и вообще объемы тела, они меньше. Опять же, в равных условиях, если мы можем представить себе вот эту область в виде шара, помещая туда голову ребенка и голову взрослого, мы понимаем, что большая часть тканей захватывается этим электромагнитным полем, то есть получает большую дозу. Следующий момент. Ребенок начинает облучаться в раннем возрасте. Соответственно, к тому времени, когда он достиг взрослого возраста, он уже является стажированным пользователем, то есть он уже получил свою дозу. И что отличает его от современных взрослых, которые обучаются этими полями только фактически со времен, ну, в лучшем случае, 20-летнего возраста, там, в институте. Обычно наше поколение сталкивалось с компьютерами. В частности, то есть он стажированный пользователь. И последний, наиболее важный элемент. Хорошо известно еще со времен исследований, извините, с 1895 года наш российский профессор Данилевский показал, что основной мишенью электромагнитного поля является нервная система. Экспериментально показал. И с тех пор эти данные только подтверждаются, подтверждаются и подтверждаются на любых моделях, на наблюдениях, на эпидемиологии. Так вот, нервная система ребенка, как это было показано в 70-е годы, она очень чувствительна к воздействию внешнего электромагнитного поля именно на стадии развития и формирования.
Это какой возраст?
Это возраст, вот те наблюдения, которые есть, о которых можно говорить гарантированно, это возраст, начиная с 3-4 лет. С 3-4 лет и вот практически до 17-летнего возраста. Ведь если вы посмотрите наши санитарные нормы по сотовой связи, в 2003 году выпущены, там уже тогда было записано, что не рекомендуется в 2003 году. Не рекомендуется детям до 18 лет использовать сотовую связь. Именно по совокупности всех этих данных, давно известных науке. Но проблема заключается в том, что, конечно, технологии и техника, самое главное, техника, они вошли в быт, они вошли везде, они во многом упрощают, где-то упрощают жизнь. И поэтому, конечно, несмотря на любые пожелания, дети сталкиваются с этой техникой практически с нулевого возраста, и она сопровождает их всю жизнь. И поэтому, зная о потенциальных опасностях, о потенциальных эффектах, зная о том, что дети и так подвержены вот, период обучения, да, целому комплексу факторов, начиная там от гиподинамии, то есть нагрузок недостаточных там, и так далее. Вопрос влияния физических факторов, он Всемирная организация здравоохранения и нами, он вносится в отдельную, совершенно в отдельную задачу. То есть как обеспечить, как снизить влияние вот этих факторов на детей там, вот, где мы можем достичь этого.
А это возможно? Вот родители сейчас детям дают мобильники чуть ли не там с 5 лет, а планшеты с развивающими игрушками с 2.
Да.
Мультики дети смотрят с года на ноутбуках и планшетах.
Да.
Это уже такая абсолютная вещь. Существует целая индустрия развивающих игр для планшетов, для малышей.
Понимаете, ведь известно, все зависит от дозы. Да, то есть, конечно, если ему дать с 10 часов утра и в 10 часов вечера забрать, конечно, говорить о том, что это будет польза от этих развивающих игр, но это сомнительно весьма. Да, то сразу одновременно несколько факторов. И излучение действует, и на зрительный анализатор вот этот комплекс, включающий ультрафиолет, там действует. То есть гарантированно можно сказать, что вот в таком режиме это будет вред. Но если давать дозированно давать и под контролем, это первое. Второе, если ребенка именно приучать, и вот задача как раз и ставится таким образом, что сформировать культуру с тем, чтобы ребенок, так же, как его приучают чистить зубы и делать зарядку, да, также его приучать к разумному и грамотному использованию всех вот этих гаджетов, которые несут дополнительную нагрузку физических факторов.
А что значит, вот что вы имеете в виду, разумное и грамотное? Вот сейчас идешь по улице, очень большой шанс, что на тебя кто-нибудь натолкнется, потому что молодые люди, да и не очень молодые, просто идут, глядя в свой там смартфон, я не знаю, там навигатор у них, или они в это время в чате, или в социальных сетях, в городской транспорт заходишь, все сидят, значит, тоже уткнувшись в эти гаджеты. Чем мы будем детям говорить? Да так не нужно, они скажут, да вы все вот сами сидите в этих телефонах с утра до вечера.
Нет, это правильно, вы правильно подметили, это детская болезнь, это такая интернациональная детская болезнь. Но мы, ученые, государство, должны сделать одну простую вещь. Мы должны дать возможность и донести эту информацию до всех. Вот о тех, кто неразумный, да, постараться эту информацию донести усиленно там, в школе, при обучении там, и так далее. А тех, кто разумный, в более мягких вариантах. То есть мы должны дать возможность и донести ее. Ну, а дальше, ну, извините, все-таки мы также доносим информацию по табаку, по алкоголю, там, по чему угодно, по тому же самому
здоровому, ну, хорошо, давайте тогда образу жизни. Скажите мне границы разумного. У нас есть санпины, по-моему, они до сих пор для школьников действуют. Да? По-моему, 15 минут сидеть за компьютером для младшего школьника – это максимум, который разрешает наши нормы.
Скажем прямо, эти нормы разрабатывались довольно давно и требуют сейчас
адаптации. Они разрабатывались для устройств с электронно-лучевой трубкой, где излучение было совсем другое.
Совершенно верно, совсем другое. В нашей стране новая техника таким образом еще пока не изучалась.
Сейчас. Хорошо, давайте вы как человек опытный, знающий, ну, примерно скажите, сколько нужно, ну, для хотя бы ответственных для бабушек, дедушек, мамы, пап, сколько ребенок может находиться перед экраном там, ноутбука? Сколько в день, ну так, ориентировочно,
давайте,
он
давайте,
может быть
давайте,
перед смартфоном?
Давайте по-крупному попробуем. Значит, по-крупному, если брать ребенка до 10 лет, ну вот начиная там с 6 до 10 лет, больше часа в день, это будет неразумно, больше часа в день. А до возраста примерно формирования, окончания формирования 15-16 лет, но я думаю, что если он будет выходить за пределы 2-2,5 часов, именно если мы говорим о компьютере, да, вот это тот предел, который возможно обосновать и считать его более-менее разумным. Еще раз хочу подчеркнуть, если мы с вами говорим о компьютере, о компьютере, о планшете там, и так далее, не говорим о сотовом телефоне.
Давайте вот про сотовый телефон мы поговорим буквально через несколько минут после перерыва. Я напоминаю, что у нас в студии Олег Александрович Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, и мы разбираем, какую опасность приносят электронные средства связи, коммуникации для наших детей. Не переключайтесь, мы продолжим буквально через пару минут.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Родительский вопрос.
Мы вернулись в студию. У нас гость Олег Александрович Григорьев. Я напоминаю, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений. И мы говорим о том, сколько желательно, или какие рекомендации есть у врачей, у физиологов, у ученых по поводу детей и их общения с гаджетами. Мы уже только что, вот Олег Александрович рассказал о том, что ну, до 2,5 часов в день для школьника среднего возраста, это старшего школьного возраста, за компьютером. А отдельно мы хотели поговорить, продолжим сейчас разговор, про главное зло современного времени – смартфоны, с которыми детьми просто... Да не только дети, да и взрослые не расстаются, а дети так вообще с утра до вечера в них сидят. А сколько они должны все-таки находиться? Сколько у них могут быть в руках эти устройства?
Но если мы говорим о разговоре, да, вот надо различать разговор и просто игра, просто держать в руках. Разговор не более 15 минут в день. 15 минут, на самом деле, это довольно много, да, вот много для ребенка. Для ребенка, не для взрослого. То есть, когда мы говорим о взрослом, мы говорим о 2 часах. Угу. 2 часа – это вот то, что мы как специалисты можем более-менее достоверно обосновать. Ребенку 15 минут. Еще раз хочу подчеркнуть то, что санитарными нормами действующими, которые основаны так, на исследованиях, не рекомендуется вообще использование, в том числе беременным, ну, в силу не их самих, а в силу плода, и детям до 18 лет. Это довольно жестко и категорично, здесь все абсолютно правы. Значит, если говорить об использовании его смартфона как устройство для игры, не разговаривая, не включая, то здесь я могу рекомендовать в первую очередь отключать его, переводить в режим авиационный режим, режим отсутствия связи с базовой станцией. И здесь примерно те же самые рекомендации можно давать, которые даются для компьютера.
Но я вообще, честно говоря, очень редко вижу детей, которые используют голосовую связь, то есть разговаривают по телефону. Они все сидят в чатах, они переписываются в мессенджерах, им проще написать сообщение в Телеграме, чем позвонить кому-нибудь. Они вообще вот этот способ связи считают архаичным, вот, гораздо проще и быстрее. Да они набирают на маленьком экране смартфона чуть ли не 5 пальцами или 10 пальцами. Я вообще видел, как фантастическим образом летали пальцы у девочки лет там 15. Она чуть ли не закрытыми глазами набирала сообщение.
Ну, понимаете, в чем дело? Вот ничего другого, кроме того, что я вам сказал, я вам не скажу. То есть я вам не скажу, что потому что он маленький или потому что он такой, он им нужный, да, вот потому что он им нужный, надо время увеличить. Я вам не скажу другого. Угу. То есть вот эти цифры, которые я вам сказал, потому что здесь действует комплекс факторов, включая нагрузку на зрительный анализатор. Причем идет мощнейшее, когда он работает со смартфоном. Вы посмотрите статистику по зрению у детей к окончанию школы. Практически нет детей, которые имеют нормальное зрение, функционально здоровое. Дальше мы год от года имеем нарастание нейродегенеративных процессов, которые связаны, опять же, с...
Центральной нервной системой.
Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Ага. Да. Которые связаны, опять же, с действием вот этих факторов. Следующий момент. Любой разговор с любым ректором любого вуза на эту тему приведет к тому, что он начнет жаловаться. Студент пошел не тот. Студент, абитуриент там и так далее. Так это вот как раз то, с чего мы начали. Мы начали с того, что в 70-е годы еще академикам Шандало и его группы там об этом многократно говорили. Сейчас такое не проведешь, потому что условий таких нет. Было показано, что при воздействии электромагнитного поля слабого, ниже, чем санитарные нормы, но регулярно в течение его жизни формирования, нервная система формируется по-другому. Она адаптируется как-то по-другому, как мы не понимаем. И у детей совершенно другие кондиции, скажем так, кондиции головного мозга. То есть когнитивные функции у него находятся в состоянии угнетения. Задачки решает хуже, сочинение пишет хуже, текст хуже, запоминает хуже и так далее по всем пунктам. И вот эту ситуацию мы сейчас слышим и видим от людей, которые занимаются образованием, которые получают этих студентов. Вот то поколение, вот 10 лет, которые связаны непосредственно с нулевого, скажем, возраста с этой техникой, они приходят сейчас в образование, в высшее образование.
Ну да.
То есть лет 15 у нас такая массовая телефонизация идет, которая вот это поколение, оно как раз подходит к периоду высшего образования, и на него как раз основные жалобы и идут.
Про компьютеризацию школ мы хотели с вами поговорить. Это тоже теперь же школы у нас напичканы компьютерами. Если в классе нету нескольких компьютеров или ноутбуков, электронной доски и там принтера, это вообще-то считается отсталый класс и тому подобное. Это тоже же влияет на детишек.
Понимаете, в чем дело? Вот задается вопрос теперь уже. Пережили эту детскую болезнь, да, вот детскую болезнь, когда не было у кого-то джинсов, там, у кого-то компьютеров, вот купили всем компьютеры в школы, обязали всех, поставили. Встал вопрос, зачем, что с этим делать? Учителя эту ситуацию поняли раньше всех. Далее вопрос тот, с которым мы начали, в котором мы специализируемся, с действия физических факторов. Он тоже не новый, он возник еще, когда были компьютеры с электронно-лучевыми трубками. Все это обсуждалось, сделали экраны какие-то, экранировали, стали в короба, там, укладывали систему электропроводки специальную, делали для школы, понимая. Вот сейчас эта проблема вышла на второй, третий круг. Потому что, опять же, все понимают, что, с одной стороны, вот эти вот условия, которые создаются факторами, вот комплексом факторов, излучением электромагнитного поля, излучением ультрафиолетового от экрана, связано с этим аэроионной обстановкой. Детей сажают сейчас, дети в таких классах находятся в условиях, которые скорее характерны для производственных условий. А за специалистами, которые находятся в производственных условиях, у нас предусмотрен и контроль условий, и контроль состояния здоровья.
Ну, то есть да, дети, служба охраны труда.
Дети стали находиться в условиях, которые характерны для взрослых производственных условий. Ну, естественно, конечно, когда мы знаем всю эту совокупность, это оставить нельзя так, с этим надо что-то делать. Вторая составляющая, которая вместе идет, это связано с контентом, с образовательной ситуацией, которая доносится, с методиками, методами, и опять же, с переходом с отказом от бумажных учебников, с переходом полностью на электронную учебники, и дальше уже стали возникать вопросы действительно.
Ну, сейчас идет целый проект «Российская электронная школа».
Да.
Дистанционное образование.
Да, совершенно верно. Это вот вторая часть, которая возникает, которая идет хвостом, да? То есть как ему ограничить часом, если предлагается его полностью перевести на электронное обучение? Возникает здесь некий конфликт, и гигиенисты и та часть специалистов, которые они, могут стать такими лудитами или да, тормозом истории.
Потому что они будут сопротивляться вот этим всем нововведениям.
Не просто будут сопротивляться, а сопротивляются. И сопротивляются не только здесь у нас, а сопротивляются везде.
Ничего делать. Понятно, что они долго сопротивляться не будут, раз уж международная тенденция такая.
Не, вот я
электронное обучение,
Нет. Я с вами не могу согласиться, что международная тенденция такая. Международная тенденция как раз обратная. Международная тенденция, скажем, взять Францию, да, президент Макрон, когда участвовал в выборах, четвертым пунктом его президентской программы было как раз запрет связи и запрет ограничения вот этих современных технологий в школах.
Ага.
Значит, и что? Очень хорошо, во всех учебных заведениях, где младший школьный возраст, то есть до третьего класса, вся электронная техника запрещена вообще, разрешено только еще в более жестком режиме, чем мы с вами говорили, только под надзором и т.д. в старших возрастах, а в младших запрещена вообще. С 1 февраля сотовые телефоны, как факт, во французской школе вообще запрещены. Это пример самый ближайший. Мы с вами говорили про Калифорнию, мы с вами говорили, не говорили, но можем говорить про Германию, про Великобританию. То есть страны, которые развивают технологии, они прошли этот виток, когда уже столкнулись с качеством людей, выходящих из технологически оборудованных школ, казалось, ну, все дали. Угу. Вот у вас все есть. А прорыва в качестве людей нет. Вот в чем дело. То есть количество технологий в прямом виде, завезенных в школу, не дает отдачи в качестве образования и в качестве людей, выходящих из школы. Более того, когда они выходят, все понимают, что да, ну, специалисты, опять же, понимают, что эти люди будут проблемой через 10-15 лет, когда состояние их здоровья, когда отложенные эффекты будут реализованы.
Факты. То есть мы можем говорить о том, что в ближайшее время вот такие же рекомендации или законы могут приняты быть у нас.
Мы надеемся на то, что это будет. Все за. Потому что все сейчас уже все понимают, что надо ограничить. Надо ограничить воздействие, надо, исходя из интересов будущего, в первую очередь.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы сегодняшнюю передачу закончим. Я думаю, что мы вернемся с Олегом Александровичем и посмотрим, что получилось там через месяца 3, 4, 5, 6.
Ну, полгода, да, это такое разумное, да.
Ну, давайте. Мы, если что, мы вас поддержим.
Спасибо. Видите, все поддерживают.
Да. Спасибо большое. Олег Александрович Григорьев, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений, был у нас в студии. С вами был Александр Милкус, журналист «Комсомольской правды».
Родительский вопрос.